Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, подождите, я сейчас открою наш с вами YouTube, не побоюсь этого слова, и мы посмотрим, на самом деле, что у нас здесь происходит с нашей перекличкой. Так, момент, с YouTube же у нас все не так просто. Интересная была у нас с вами неделя. Я подготовил тут небольшую подборку новостей. Мы сейчас пройдемся по этим новостям и, собственно, потом обсудим некоторые из них. Так, вот, откроем сейчас наш чат. Загрузим, момент. Так, 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 так. Ладно, пока он грузится, давайте пойдем по новостям. Ну, смотрите, значит, служба внешней разведки России. Оп-оп-оп-оп. Так, 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 видите, да, YouTube загрузился, своей жизнью живет. Все, давайте перекличку, да, проведем, давайте. Ну, поехали. Алма-Ата ждет с нетерпением. Прикумская, Ставропольский край ждет, Таллин на связи, Саратов, Десногорск, Славянск или Славянск, ДНР ждет с нетерпением, Первый Ураль ждет, Монреаль, Канада с нами, Буденновск всегда с нами, Бельцы ждут с нетерпением, деревня Колычево, Михайловка, Волгоградская область тоже с нами, Междуреченск приветствует, Луганск с нами, Красный Яр с нами, Бобруйск приветствует, Владимир приветствует, Чехия ждет, Москва приветствует, Витебск, Учкудук, Омск. Так, 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 маршал Тухачевского, Москва, как всегда с нами, Калифорния на проводе, Рубцовск ждет уже вторую неделю, да-да-да, друзья, да, прошлую неделю, да, меня подменяли, Ульяновск приветствует, Новосибирск, Пенза, Пермский край, Борисов, Беларусь, так, идем дальше, Бакнанг. Бакнанг, Германия. Я даже не слышал про такой город. Ну, ладно. Самарканд, Петропавловск, еще раз Самарканд, Красноярск, Краснодар, Новокузнецк, Шимбулак, Сочи, Сергиев, Посад на связи, Михайлов, Ставрополье очень ждет, Кентукки, Соединенные Штаты тоже ждут, Бонн, Германия смотрит, Рига слушает, Грюнвальд смотрит, Вирджиния слушает, Долгопрудный с нами, Биберево онлайн, Зеленоград, Ташкент, Финляндия с нами, Люберцы с нами, Таллин опять подтянулся, Зеленоград еще раз, Чикаго, Муром, Хабаров, Саров, Гомель, Амстердам, Вильнюс, Бишкек, Киргизия, Киев, не поверите, тоже с нами, Усть-Каменогорск, Барнаул, Минск, Германия, Химки, Москва, Владивосток, привет из Бухары, совхоз Московский, Рудный, Казахстан, Люберцы, Якутия, Майкоп, Тамбов, Орел, Калининград, Джексонвилл. В общем, отличная, отличная у нас с вами география. Ну, давайте по новостям. Служба внешней разведки России заявила, что президент Молдавии Санду потребовал подготовить силовой захват молдавской гидроэлектростанции в Приднестровье. Недавно Санду провела совещание с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности, и она заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия, ни много ни мало. По информации наших разведчиков, если Москва не сможет обеспечить, вы только вдумайтесь, если Москва не сможет обеспечить поставки газа в Кишинев, власти Молдавии отыграются на Приднестровье. Что-то на подвиги потянуло госпожу Санду. Интересная история, да, они за газ наш не платят, как вы знаете, все время заявляют о том, что наш газ им не нужен, потому что он очень плохой, нехороший газ, диктаторский газ, отвратительный газ, а потом почему-то на следующий день присылают сюда гонцов, эти гонцы приезжают и говорят, ну дайте нам вот этот вот нехороший газ, дайте, но желательно, желательно, чтобы вы пересмотрели цены, и тут наши долги, мы должны Газпрому, но вы вы спешите эти долги, потому что мы их не признаем, говорят они гордо. И вот сейчас, если Москва не сможет обеспечить поставки газа в Кишинев, то они попробуют отыграться на Приднестровье. Поговорим об этом, да. Дальше. Вот эта вот странная история с тем, что Государственный департамент США предупредил граждан Америки, чтобы они, собственно, или выехали с территории Беларуси, или чтобы туда не ездили. Очень странная история, потому что совершенно непонятно, что имеется в виду. А тем более, эта публикация на самом деле не свежая. Насколько я понимаю, она была опубликована где-то в середине декабря. Ну, несколько дней назад. Почему? Почему вдруг сегодня начали, как говорится, про это говорить, да, и, не знаю, могут они что-то интересное такое нехорошее придумать на территории Белоруссии? Не знаю, не знаю. Но обычно, когда они публикуют подобного рода, собственно, сообщения, случается действительно что-то нехорошее. Помните, когда случился у нас теракт в Крокусе? Мы же об этом долго говорили, что американцы опубликовали эту историю, да, и рекомендовали собственным гражданам избегать места концертов, помните, да, именно вот такая была формулировка, не массовые там вот эти вот какие-то мероприятия, а именно концерты. Они долго пытались потом оправдаться, у них это, конечно, не получилось, и совершенно очевидно, что они владели информацией, просто ею не поделились, а если поделились, то не всей. И здесь вот тоже какая-то вот такая вот нехорошая история, не знаю. Идем дальше. Трамп выступает, делает героические заявления. Ну, реально, то есть он еще не въехал в Белый дом, но он уже, по большому счету, присоединил к Соединенным Штатам Канаду, присоединил к Соединенным Штатам Мексику и вот уже Панаму. По крайней мере, Панамский канал точно. То есть увеличиваются в размерах Соединенные Штаты. И Трамп, знаете, еще Гренландия. Гренландия тоже будет американская, потому что Трамп считает, что это вопрос национальной безопасности, и американцы должны владеть Гренландией. В общем, какая-то очень странная история, да, тянет на подвиги и господина Трампа тоже, но при этом он процитировал нашего президента, когда Путин на прямой линии, помните, сказал, что он готов, как говорится, разговаривать с Трампом, он с ним еще не разговаривал. Но при этом он готов к разговору с Трампом в любое время и с удовольствием с ним встретится, как говорится, и обсудит все вопросы. И вот Трамп, отталкиваясь от всего этого, делает заявление, что он тоже готов встретиться с Путиным и очень-очень хочет с ним поговорить, и в первую очередь, конечно, о ситуации на Украине. Ну, интересно. Это, конечно, все здорово, что наш президент хочет встретиться с Трампом и поговорить по поводу того, что происходит на Украине. Не менее здорово, что Трамп отвечает взаимностью. Но только вот я представить себе не могу, на самом деле, как они будут разговаривать. Вернее, не сам вообще, в принципе, вот этот разговор. Это я как раз представляю. Я не могу понять, где точки соприкосновения, потому что позиции совершенно разные. Я не знаю, сейчас об этом будем подробно говорить. Роберт Фица, премьер Словакии, приехал в Москву. Я не знаю, он еще жив или не жив, потому что, ну, должны были его съесть, мне кажется, по возвращению в Братиславу. Все его европейские коллеги, они должны были его уже схарчить. Ну, по-другому у них там не работает же ничего, да? Но Фицо приехал, при этом Фицо, когда приехал, он сказал о том, что он всех предупредил. Я всех предупредил, в ЕС, все руководство ЕС, все знали, что я собираюсь в Москву. Фицо приехал в Москву, встретился с президентом России, сфотографировался, разместил у себя в социальных сетях фотографию с Путиным. Кстати, тот, кто фотографировал, не очень умеет фотографировать, не совсем удачная фотография, но для соцсетей пойдет. Фицо приехал поговорить по поводу газа. Ну, конечно, да, это все было скажем так, увязана с ситуацией на Украине, что, конечно же, мы за мир, говорит Фица, мы хотим, чтобы это все было завершено, Украина должна пойти на переговоры, и тогда вот эти вот все слова, да, дежурные вот эти вот фразы, но на самом деле он приехал говорить исключительно только про словацкие интересы, то есть про газ. А газ, ну, никак туда поступить, ну, не может, потому что Украина сказала, что она не хочет его пропускать. Вернее, нет, Зеленский же, он сказал что? Он сказал, что давай, вопросов нет, забирай у русских газ, вы только вдумайтесь в эту формулу, чисто украинская формула, расклад чисто украинский. Давай, ты будешь получать российский газ, мы через свою территорию этот газ на твою территорию пропустим, но при условии, что ты за этот газ платить не будешь. Ну, не, ну, понимаешь, да? То есть, вот ровно то, чем годами занималась Украина, они считают, что, ну, это нормально, это нормально. И поэтому давай, говорят они Фицу, обмани там опять Россию, скажи, что да, хорошо, мы тогда открываем вентиль, через свою территорию пропустим газ на твою территорию, а ты потом скажешь, что ты Россию простил. Вот такой вот, вот интересный был вариант, но Фица на это не пошел. Я не знаю, каким образом они будут выходить сейчас из этой ситуации. Тут идут разные, как говорится, обсуждения разных тем. Или же мы закачиваем на своей территории газ, а словаки будут его получать на украинской границе, ну, то есть, образно говоря, чтобы было понятно, там 10 килограмм мы в трубу загнали, словакские ребята, там инженеры пришли, опс, все это дело измерили, взвесили, да, все обязательства «Газпром» выполнил, они заплатили. Но дальше, как этот газ попадет в Словакию, совершенно непонятно. А если Украина упрется, то он никак не попадет в Словакию. Поэтому я думаю, что они на этот вариант не пойдут, да, а какие еще варианты, я даже не знаю, я даже не знаю. Но, тем не менее, то, что он приехал, это, конечно, в принципе, неплохо. Это такая, знаете, внутренняя фронта в Евросоюзе, да, это Орбан и Фица, которого называют Орбан Лайт. Но, тем не менее, в общем, приехал, поговорили, и хорошо, да. Это первые переговоры, которые прошли между Путиным и Фица с 16-го года, на секундочку, с 16-го. Ну да, вот так вот. Дмитрий Песков рассказал об итогах переговоров. Он подтвердил, что стороны обсуждали газовую проблематику. По словам Пескова, ситуация с поставками российского газа сложная. Путину и Фицу удалось поговорить в том числе и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей. Вообще все вот эти вот разговоры о том, что Орбан и Фица, они такие пророссийские. Какие они пророссийские? Вот когда я слышу там от достаточно таких уважаемых экспертов, там и Трамп сейчас, и Орбан, и Фица, Орбан вообще представитель Трампа в Европе, он сейчас разрулит, они все такие вот из себя пророссийские, какие они пророссийские. Это же тот же самый Орбан, на секундочку, это не Орбан разве говорил, что да, конечно, война это плохо, да, там Украина это вообще ужасно, но он не хотел бы, чтобы Венгрия напрямую граничила с Российской Федерацией. Вопрос, почему? Не хотел бы, да и Фица, а Фица возглавляет какую страну, Словакию? Посмотрите просто, забейте в поисковик там помощь Словакии там ВСУ, Украине. Там будет такое, что ой-ой-ой, и Фица, став премьер-министром, ничего не может изменить. Контракты подписаны, поставки осуществились и даже продолжают осуществляться по ранее подписанным контрактам и обязательствам. И он ничего сделать не может. Но газ-то нужен. Вот и крутится, как этот самый уж на сковородке, да, приезжает в Москву, разговоры разговаривает. Ерунда все это. Так, дальше. Очень громкое заявление сделал наш заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. он предположил, что НАТО готовится к войне с Россией. По его словам, Москва учитывает возможные военные столкновения с Альянсом при планировании в области обороны. Цитата прямая. «НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены Штатами и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны». Ну, по большому счету, это не первое такое заявление. Мы эти заявления слышали и от другого заместителя министра, на самом деле, Рябкова. И, в принципе, это очевидно, и они не скрывают, что они готовятся. При этом они готовятся, обвиняя нас в том, что мы ведем себя агрессивно, и не сегодня-завтра на них нападем. Например, та же самая Германия, послушайте, что говорит Писториус. И будут продолжать это делать. И будут это делать, продолжать. Вообще такая вот интересная ситуация. Вот если мы говорим, допустим, про НАТО, да, и про Евросоюз. Как вы думаете, кто ведет себя более агрессивно? На мой взгляд, более агрессивно себя ведет Евросоюз. Хотя, казалось бы, это же не военный блок. А НАТО это военный блок. А Евросоюз вроде бы как нет. Но Евросоюз себя ведет более агрессивно. Почему? Потому что там европейцы. И европейцы считают, что у них только один вариант. Им нужно разобраться с Россией. И если американцы при Трампе выскочат из этой схемы, они готовы и дальше поддерживать Украину. Вопрос, как долго? Как долго? Но на самом деле и достаточно долго. Ресурсов у них хватает. Они совершенно не про собственные интересы, это мы уже поняли. Там сплошные, как их называют сейчас, атлантисты, да? Но это люди, которые, ну, вот как Бербак тогда заявил, да мне плевать там, как говорится, на своих собственных избирателей, да, что они там говорят, главная поддержка Украины. Они будут продолжать это делать. И... Американцы, допустим, если они выскочат, по крайней мере, Трамп мечтает об этом, да, Трамп не хочет тратить деньги, это понятно, он об этом говорит. Если они перестанут, допустим, там финансово поддерживать Украину, они сбагрят все это дело на европейцев и будут следить, чтобы европейцы продолжали поддерживать. Это и есть вот та самая формула, про которую говорит Трамп. Вот эта вот формула принуждения к миру через силу. Через силу. Это их любимая история. Любимая. Трамп совершенно не собирается отказываться от украинского проекта. Он не собирается этого делать. Его, может быть, бесит и раздражает Зеленский, это да. Но при этом они будут продолжать. Они, знаете как, они на ошейнике будут держать и Украину, и этот самый Евросоюз, и при этом будут заставлять Евросоюз финансировать украинские проекты дальше. На самой Украине Зеленский очень внимательно слушал пресс-конференцию Путина, очень внимательно, находясь в Брюсселе. Не отрываясь просто, они слушали. Как только Путин закончил, они тут же организовали собственную пресс-конференцию и стали делать заявления. Сплошные оскорбления, мат, в прямом смысле слова, мат, оскорбления. И после этого начали наносить удары по нашей территории ракетами. Начали наносить удары. Ударов было несколько. И о чем это говорит? Вот если мы про удары по Рыльску. Хинштейн Александр, который руководит сейчас Курской областью, он же опубликовал сразу все объекты, по которым они били. И это абсолютно гражданские объекты. Это дом культуры, это поликлиника там и так далее. Они зачем это делают? Они же били не из градов, когда бьют по площадям. Нет, они били ракетами. Ракеты – это высокоточное оружие. И если ракета летит и попадает в Дом культуры, 17 социальных объектов, да, насколько я вот по памяти, да, о чем говорил Хинштейн. И если ракеты попадают в социальные объекты, в объекты гражданской инфраструктуры, это значит, что это сделано специально. Разве не так? Так. Атака на столицу Татарстана Казань. Беспилотники, мы с вами это видели. Но это беспилотники, это не ракеты. Это беспилотники. Здесь тоже масса вопросов, но это немножечко другая история. Но когда ракетами бьют по гражданским объектам, это для чего делается? В чем главная задумка? Я думаю, что здесь, как говорится, вариант только один. Конечно, Зеленский хочет сорвать всю эту историю, связанную с переговорами. Я вообще, если честно, не могу понять, почему сейчас везде все абсолютно говорят про переговоры. Переговоры, переговоры, переговоры. Какие переговоры и с кем переговоры? Вот тоже непонятно. С Трампом переговоры? Ну, хорошо. Переговоры с Трампом. Как собираетесь вести эти переговоры? Известно, что будет предлагать Трамп? По крайней мере, из того, что публикует Кит Келлок, известно. Устраивают нас эти предложения? Конечно, нет. А то, что устраивает нас, будет устраивать американцев? Тоже нет. Какие переговоры? Вот компромисс. Все говорят про то, что нужен компромисс для того, чтобы остановить боевые действия. Соглашусь. Компромиссы, это, конечно, здорово, да, лучше любой компромисс, чем боевые действия. Но компромисс где? Вот в каком месте должен быть этот компромисс? Бьют ракетами по нашим городам и будут дальше бить, потому что, ну, это сознательная совершенно тактика, будут бить дальше. И оскорбление, в том числе, как говорится, матом, да, там, нашего руководства, это же все ровно про это. Будут дальше бить, будут дальше оскорблять. На какой компромисс мы должны пойти? Будет Зеленский дальше возглавлять вот этот вот режим или не будет? Вопрос. Трамп говорит, что он, ну, он конкретно про Зеленского, там, про его будущее не говорит. Он говорит, что Зеленский уже готов к переговорам. Зеленский не готов к переговорам. Он об этом в открытую, собственно, тоже заявил. И он говорит, я не буду вообще иметь дела там с Трампом. Я, конечно, хотел бы с ним поговорить, и я ему объясню, что мы боремся, почему мы боремся, с кем мы боремся. Мы же обычные люди, нормальные люди, и я, и он меня поймет, он меня услышит, говорит Зеленский. При этом Зеленский продолжает оскорблять и Трампа тоже. Когда в открытую звонит Байдену, показывая, что, ну, кто такой Трамп? Трамп пока еще никто. Будет он еще 20 числа там в Белом доме или не будет? Большой вопрос. Поэтому буду звонить непосредственно Байдену. Ну, то есть такая вот конфронтация с Трампом. Ну, хорошо, конфронтация с Трампом. Что будет делать Трамп с Зеленским? Он будет его как-то устранять? Не знаю, не уверен. А если будет, кто придет вместо Зеленского? Ведь речь идет не про конкретного Зеленского, речь идет про режим. Если на Украине сохраняется этот режим, вот это же все очень просто, слушайте. Если на Украине сохраняется этот режим, это будет вторая война. Даже если вот сейчас удастся, собственно, договориться о прекращении боевых действий. Это будет вторая война. Другого варианта просто быть не может. Это будет отложенный конфликт. И мы с вами видим на самом деле, что вот в наше время, когда мир вот так вот пришел в движение, все отложенные конфликты размораживаются и возобновляются боевые действия. Мы же это с вами видим, наблюдаем. Мы это увидели в Карабахе, мы это увидели в Сирии, это из последнего. Нам нужна еще одна война, война номер два. Я думаю, что нет, потому что мы говорим о том, что нам нужен прочный мир. Если мы про прочный мир, то это точно не с этим режимом. А если с этим режимом, то нет, никакого прочного мира. Тогда какие, собственно, переговоры и какой компромисс? Ну, сплошные вопросы, согласитесь, нет разве? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме «Говорит Москобот». Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе, несмотря ни на что, она тоже продолжается. Сколько там человек у нас?
2123.
2123. Чуть мало. 2123, да. Хорошо, читаю ваше сообщение. Удивительный главарь режима Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи Фица с Кремлем. Все больше и больше теряет берега, пишет Нигматуллин. Вячеслав пишет, ну что значит тратить деньги на Украину? Практически все деньги остаются в США, зарабатывает их ВПК. Алексей спрашивает, обсуждали ли мы уже электричество для майнеров Абхазии или не обсуждали? Нет, не обсуждали, да, ну можем поговорить, если интересно, да. Александр Чуркин говорит, что речь идет о симметричном компромиссе. Хорошее словосочетание, симметричный компромисс. Только я не понимаю, что это такое. Я вот искренне не понимаю. Я вообще не могу понять, вот еще раз, о чем говорить, как говорить и про что говорить. Здесь все очень просто. Или-или. И если не идут на выполнение, допустим, там наших каких-то условий, то, соответственно, и никакого компромисса в принципе быть не может. Я слышал, разговаривал тут с человеком, с одним, который сказал, что, ну, в качестве компромисса может быть что? Ну, допустим, мы встречаемся с Трампом где-то там, вот сейчас в новостях прозвучало, что какие-то там страны предлагают свою территорию для этих самых переговоров. Ну, неважно, в общем, где-нибудь там в Эр-Рияде или в Абу-Даби мы встречаемся, да, начинаются переговоры. И вот в качестве этого возможного компромисса мы можем отказаться от... Помните, мы говорили, 4 новых региона, да, там Запорожская область, Херсонская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. Часть Запорожья и Херсонщины мы не контролируем. Мы, когда говорим про переговоры, мы все время говорим о том, что они должны проходить с учетом ситуации на земле. Это да, обязательно, конечно, там, где находится наша армия, эти территории контролируем мы. Но половину Запорожской области, образно говоря, и Херсонской области не контролирует наша армия. И вот в качестве переговоров и компромисса, как говорили вот эти вот люди в разговоре со мной, да, может быть, мы согласимся на то, что, ну, да, вот у нас будут 4 новых субъекта, при этом они будут не в тех границах, в которых были изначально, то есть немножечко в урезанных границах будет Херсонская область, Запорожская область, там будут другие столицы, потому что столицы Запорожья и Херсонской области, как говорится, мы не контролируем, другие столицы будут, хорошо. Но ладно, это если про территории. Ну, речь же дело же не в территориях, и речь не про территории. Здесь же все совсем значительно, как говорится, сложнее. Речь идет о вообще, в принципе, вот этой форме украинского государства. О том виде, в каком оно сейчас существует. Это украинское государство в том виде, в котором существует, это угроза для нас. Вот о чем идет разговор. И если мы сейчас придем к какому-то компромиссу, я не знаю, пообещают нам, мы разморозим сейчас активы, хотя я в это не верю, не разморозят никакие активы, мы снимем какие-то санкции, и в это бы я тоже не верил, чтобы потом не случилось так, что мы будем вынуждены признать, что нас обманывают. Я бы не верил в это, потому что люди, которые вот так вот по щелчку вводят 16 пакетов, или уже 15 ввели, 16 разрабатывают, или уже 16 ввели, там 17 разрабатывают, я уже запутался. Эти люди, они сегодня сняли санкции, завтра они их снова введут. Это же очевидно. Совершенно очевидная история. Как можно, собственно, вестись на эти обещания? Это не та морковка, на которую мы можем действительно клюнуть. Абсолютно не та. Нам необходим контроль за теми процессами, которые будут разворачиваться на территории вот этого государства, которое напрямую с нами граничит. А как контролировать? Кто даст нам эти гарантии? Кто будет следить за этими процессами? Если там будет сохранен этот режим, а Трамп ничего не говорит про режим. Он просто говорит, ох, надо останавливать. Я тут видел картинки, где трупы на трупах лежат, и там убивают людей в промышленных масштабах на этой войне, и такого не было вообще в истории человечества, грубо говоря. Не знаю, что за картинки он там смотрел, но он не говорит про режим. А режим это как раз и есть та самая безопасность или небезопасность для российского государства, для нас с вами. Какой может быть компромисс? Залужного поставят вместо Зеленского, и что? Или еще кого-нибудь поставят вместо Зеленского, и чего? Они же не остановятся. Будет происходить ровно то же самое. Они будут запускать беспилотники. И потом говорить, а мы откуда знаем, кто запустил эти беспилотники? А какие-то подразделения, про которые говорит Трамп, или же люди из его окружения, которые будут там находиться на линии разграничения, или же какие-то миссии, они будут делать вид, что они ничего не видят. Мы же это уже с вами проходили. Они будут говорить... Беспилотники? Да не, ну слушайте, бросьте, какие беспилотники? Да вы сами из соседнего двора, как говорится, их запустили и взорвали нефтебазу или еще что-то. И мы тогда должны будем сделать что? Это если беспилотники, а если это террористические акты? Они же в открытую об этом говорят, и они поддерживают то, что делают, собственно, украинцы. Они же поддерживают. Они называют генерала Кириллова законной целью. Никто из них не произнес слово террор. А если это не террор, тогда что это? Вы помните вопрос этого имбесишника президенту Путину? Когда он тоном прокурора, зачитывающего обвинительный акт, или судьи, он делает вид, что задает вопрос. У вас генералов убивают в Москве. Нет, покушение на генерала совершают в Москве. Они и дальше это будут делать? Они это делали? Делали. Они убивали людей здесь у нас на территории? Убивали. Они и дальше это будут делать? Ну, у кого могут быть сомнения, слушайте? Ни у кого. А те, которые вот сейчас рассказывают нам про какой-то компромисс и давят, знаете, на, как говорится, взывают к широкой русской душе. Проявите благородство, протяните, вы сильные, протяните первыми руку. Вот это вот вся, вот эта вот демагогия, да, которую мы слышали с 2014 года, как говорится, миллион раз. Эти люди будут говорить, не, ну а это что? Это один из методов борьбы. Борьбы кого с кем? А просто борьбы. А это законная цель. Да, это законная цель, ничего тут такого нет. Как нет такого? Заминировали самокат, взорвали в городе, и вы говорите, законная цель, о чем вы говорите? И они будут продолжать это делать. Вот здесь кто-то написал, что может быть, да, Караджар Зет. Здравствуйте, Роман. А может, по Лондону жахнуть? Стандартный вопрос, но все же. Ну, по Лондону жахнуть или еще куда-нибудь жахнуть? Ну, то, что надо жахать, это совершенно очевидно. Есть призывы, давайте сейчас не будем, давайте отвечать не будем. Ну, ударили по Рыльску, да. Ударили по Казани, да, убили нашего... генерала, ну, давайте пока не будем, чтобы не обострять, чтобы вот дождаться 20 января, Трамп сейчас вот воцарится, как говорится, в Америке, да, ну, чтобы не портить настроение. Настроение кому? чтобы не отравлять атмосферу. Какую атмосферу? Не бьем, не бьем. Ведь, делаем заявление. Делаем заявление, что, особенно после Казани мне понравилось, и после генерала, да, что им мало не покажется. Но мы делаем эти заявления, надо, наверное, ответить. Компромисс? Ну, может быть, компромисс, но в этом компромиссе должна быть наша выгода. Мы должны понимать, ради чего идти на этот самый компромисс. Для того, чтобы с нами согласились пойти на этот компромисс, который бы нас устроил, мне кажется, нужно поиграть немножечко мускулами. Пока ждем. Я не знаю, чего мы ждем. Не знаю. Но вижу, что ждем. Ударили ракетами, мы же не ответили. Не, мы бьем каждый день, справедливости ради. Каждый день. Но каждый из нас же думает что? Каждый из нас думает о том, что нужно ответить орешникам. Ну что, не так, что ли? Если мы так много, как говорится, рассказали им про орешник, а они не боятся, насколько я понимаю. Значит, надо долбануть орешникам, думаем мы. Может быть, мы ошибаемся, не знаю. Может быть, там не хватает выдержки. Но, с другой стороны, слушайте, у нас такая выдержка, что ой-ой-ой, мы с 14-го года держали себя в руках. Держали до 22-го. А потом поняли, что нужно было, как говорится, себя не ограничивать. Нужно было начинать раньше. Не знаю. Решение принимаем не мы с вами. Наверное, те, кто принимают решения, знают, что они делают. Ну, по крайней мере, мне очень хочется в это верить. Но мне кажется, что не нужно рассчитывать на то, что Трамп каким-то образом остановит действительно это противостояние, и мы получим свой интерес. Мы можем не получить там свой интерес. Я почти уверен, что мы его не получим. Многие же так думают, поэтому, в принципе, давайте подождем и посмотрим. Мы его не получим. Трамп – это не тот человек, который будет, даст возможность кому-то соблюсти свои интересы. Он про свои гешефты – это да. Вот видите, он причем такой, он прямой, как, я не знаю, как доска. Тарифы большие. Что-то как-то нам это не очень нравится, и поэтому нам нужно этот канал забрать себе. А что, вот такая вот простая позиция. Мы вот его отдали, да, и что-то как-то вот не очень хорошо к нам там относится. Заставляют платить, поэтому заберем его к себе обратно. Помощь какую-то там кому-то надо... Слушайте, зачем оказывать помощь? Давайте присоединим. Выглядит как шутка. Но вот Трюдо, например, в первый раз он тоже думал, что это шутка, и он там хо-хо-хо-хо-хо-хо посмеялся. А когда второй раз и третий раз, он уже перестал думать, что это шутка, и начал делать заявление. Ну, Трамп вот такой вот человек, прямолинейный. Нам это невыгодно, значит, давайте что-нибудь придумаем. О чем можем придумать? Да можем начать военную операцию, к примеру, как вариант. Компромисс, мы предложим компромисс. Садитесь за стол переговоров, я буду тут решать приоритетный вопрос, как он сказал. А, не хотите? Ну, с этими-то мы разберемся, а вот с этими что делать? У них ядерное оружие. Да, что-нибудь придумаем. А что придумаем? Да что-нибудь придумаем. И вот это вот его придумаем на наше, собственно, сопротивление, и это все приведет к чему? Приведет к чему-то не очень хорошему. Может быть, люди, которые стоят там за Зеленским, подзуживают его, говорят, что это Лондон, в первую очередь, и Британия. Может быть, как раз они и делают ставки ровно на это, чтобы затащить Трампа в это самое болото. Я допускаю этот вариант, и это грамотная история, на самом деле. Вот сделать так, чтобы он раздражался от бессилия, от невозможности посадить за стол переговоров или продавить, допустим, Москву на какие-то условия, на которые она идти не хочет. Он в раздражении, как говорится, начнет отдавать команды по усилению поддержки Украины. Может быть такое? Да вполне легко это может быть. А это значит, что весь свой президентский срок он будет, собственно, заниматься ровно этой самой историей. А если он будет заниматься этой историей, то он не будет заниматься массовой депортацией, как он говорил, будет второе великое переселение народов, да, как только я стану президентом, я сразу всех депортирую. Кого он депортирует? Вот эти вот миллионы нелегальных мигрантов, латиноамериканцев, они сидят и будут вот так вот сидеть и ждать, когда он их депортирует? У меня большие сомнения, я думаю, что они будут сопротивляться. Желающих помочь этим самым мигрантам усилить сопротивление выше крыши там в Америке. Но он даже до этого и может не дойти, до этого самого момента. Социалкой какой-то американской заниматься. Образованием он будет заниматься? Нет, он будет заниматься исключительно только украинской темой. Его плавненько к этому могут подвести. Я допускаю этот вариант. Это вполне себе, как говорится, тема. Но пока он пребывает в иллюзии. Пока он думает, что ему быстренько сейчас удастся все это сделать. Тем более у него есть контакт с Путиным, Путин хочет с ним поговорить, он тоже хочет поговорить, а о чем и как, это уже вопрос второй. Это не второй вопрос, это первый вопрос, на мой взгляд. А предложить ему нам нечего. Я у себя интернет-программе «В моей правде» и в студии своей «Правды» на НТВ я предложил, я говорю, слушайте, вот когда я слышал от разных экспертов варианты, что давайте мы пойдем на переговоры без предварительных условий. Как такое может быть? Как идти на переговоры без предварительных условий? Это категорически неправильно. Если мы идем на переговоры без предварительных условий, это говорит о том, что мы крайне заинтересованы в этих переговорах. А как мы можем быть крайне заинтересованы в этих переговорах, если мы не достигли тех целей спецоперации, которые мы заявили в самом начале? Демилитаризация, денацификация – это ровно про этот самый режим, о чем я только что сказал. Мы не можем, потому что нас не поймут, нас везде не поймут. Там не поймут и начнут смеяться, а в других частях мира, где сейчас сидят и ждут, чем все это закончится, не поймут и запишут слабаки, а здесь внутри, собственно, страны не поймут еще как. Ну, то есть нельзя этого делать, это очевидно совершенно. Этого делать нельзя. Денацификацию провести на территории Украины, ну, с учетом ситуации на земле, но мы пока не контролируем территорию всей Украины, чтобы руководить там какими-то процессами или запускать какие-то процессы в масштабах этого государства. Мы не можем этого сделать. Но что мы можем сделать? И я предложил вот и в своей правде, и в моей правде. А почему бы действительно не сформулировать вот это условие? Ну, кто-нибудь может мне сказать, почему этого бы не сделать? Это же несложно, взять листок бумаги и прям вот, как говорится, номер один, там, Зеленский, номер два, Ермак, номер три, там, Сырский, ну и понеслось, все руководители этого самого режима, руководители, идеологи, те, кто его, в принципе, двигал на протяжении многих-многих лет, давайте начнем прямо с 2014 года. Давайте посмотрим, что кто там совершал эти государственные перевороты, кто там рвался к власти, где все эти люди. Давайте, у нас же память хорошая, давайте составим этот список. Тигнибока сюда с его партией, Свобода, там Яроша того же самого, кстати, и тот, и другой исчезли. Где они, что они, чем занимаются, одному богу известно. Лешко, Тимошенко, вот эту вот всю публику. Порошенко, Гройсман, Заужный, всех генералов, которые отдавали приказ на обстрелы Донецка, Луганска там, и других населенных пунктов, всех людей, которые, собственно, авиацию поднимали в воздух для того, чтобы она наносила удары по городам, по мирным людям, всех тех, кто стрелял из гаубиц, из пушек. Мы же возбуждаем уголовные дела, у нас есть имена, фамилии, как говорится. Давайте напишем и скажем американцам, вы хотите пойти на переговоры? Ну, давайте попробуем переговорить. Но для того, чтобы Мы вошли в этот переговорный процесс. Вот у нас есть одно условие. Дайте этих людей нам. Мы здесь или не здесь, где-нибудь в какой-нибудь стране, неважно в какой, мы возьмем и проведем трибунал. Трибунал. Возбуждены уголовные дела? Возбуждены. Есть доказательная база? Есть. Мы будем их судить. Мы же говорили, что нужно их судить. Вот мы будем их судить. Дайте нам этих людей, мы будем судить. Вы можете присылать своих представителей. Хотите, посылайте адвокатов. Мы будем судить. Пускай отбиваются, если смогут. Но вначале вы нам этих людей выдайте. И тогда мы входим в эти переговорные дела и, может быть, приходим к компромиссу. Но тогда будет хотя бы понятно, что хоть так мы провели эту самую денацификацию, обезглавив этот самый режим. Дальше нужно смотреть, чтобы у этой гидры другие головы, как говорится, не выросли. Но это уже как раз вот тема для переговоров. Кто будет смотреть как и какие инструменты? Почему бы не сделать этого, я не понимаю. Это же не сложно. Мы же отправили перед началом специальной военной операции наши требования. И очень многие в разные столицы мира, да, там европейские, американские, и очень многие, когда смотрели на эти требования, возврат НАТО к границам там 97-го года там, и так далее, да, все смеялись, ухмылялись и говорили, не, ну это же нереально. Но мы же это сделали. Мы сделали это. Реально было, чтобы они пошли навстречу нашим требованиям? В тот момент нет. Но мы это сделали. Сейчас они знают базу для вот этих самых переговоров и знают, что нас больше всего беспокоит, потому что ровно этот самый документ, он будет в основе обсуждения. Этот самый документ, над которым хихикали, от него будут отталкиваться. А дальше уже там Стамбул и все остальное, и ситуация на земле. Для российского государства ему нужна безопасность, гарантия безопасности. Вот выдайте нам этих людей, два этих документа, и дальше будем говорить о компромиссе, и, может быть, где-то там что-то нащупаем. Но зато мы поймем, что такое денацификация, и сможем, как говорится, спокойно лечь спать, с мыслью, что эта задача, которая была поставлена в начале специальной военной операции, выполнена. А Трамп вообще, он закажет новый ярко-красный галстук или ярко-желтый галстук. Новый костюм, выходит к людям и говорит, я вот видите, я сказал, я сделал. Я сказал, что я остановлю всю эту историю, я остановил. Вы теперь понимаете, с кем вы имеете дело? Я не какой-то там потерявшийся в пространстве президент Байден и его команда. Я тот человек, который отвечает за свои слова. Поэтому держитесь меня, держитесь там республиканцев. Да у него сразу 2 миллиона козырей. Почему бы не пойти этим путем? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 6 минут. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений «Говорит Москва» бот. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы на нашей странице ВКонтакте. Она тоже продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
2664.
Читаю ваши сообщения. Разговор Трампа и Путина. Вы хотите закончить конфликт? Да. Мы берем Украину в НАТО? Нет. Спасибо, было приятно пообщаться. Именно. Ровно так и есть. Ровно так и есть. Я поэтому и говорю, на самом деле, что непонятно, где точки соприкосновения. Так, идем дальше. А если пообещают теракты по отношению к нам совершать, например, в обмен на прекращение огня? Не понял немножко, хорошо. Откуда у нас в стране народилось столько толстовцев? Понятно. Развитие ситуации в Грузии, Эдвард Дзержинский спрашивает. Интересно ваше мнение о развитии событий в Грузии. Саламе там обостряет. Об этом, ну, пожалуйста, мое отношение следующее, что она обостряет. И чем закончится, еще большой вопрос. Не знаю, я знаю, что желающих раскачать ситуацию в Грузии просто огромное количество. Я знаю, что они, у них это получается делать, и они могут это сделать. Может в итоге все это привести, там, я не знаю, к гражданской войне, как вот пишут некоторые наши слушатели. Вы знаете, я бы ничего не исключал. Все зависит от того, как серьезно западники возьмутся за этот вопрос. А судя по всему, они взялись достаточно серьезно. Поэтому может быть абсолютно все. Мушкетон пишет, да, вашими устами мед пить. Мушкетон это лакей Портоса, да, я так понимаю. Ну, а почему мед-то пить? Что я такого необычного предлагаю? Я предлагаю обычные вещи. Бывают переговоры действительно без предварительных условий, а бывают переговоры с определенными условиями, предварительными, которые обговариваются на берегу. Нет, почему бы нет? Ну, американцам там, им что, жалко этих упырей, что ли? Нет. Трамп будет жалеть, допустим, там, я не знаю, кого-то из тех, кого я перечислил, тоже нет. Где деньги лежат у этих людей? Там и лежат. Можно каким-то образом их взять, как говорится, за шкирман? Можно. Почему нет? Если речь идет о том, чтобы потом действительно заняться какими-то внутриамериканскими проблемами, чтобы руки были развязаны, чтобы рейтинг просто, как говорится, и так высокий скакнул еще выше. Почему нет? Почему нет? Вполне. Григорий Санкт-Петербург пишет, что президент сказал, что надо было раньше начинать, надо было начинать еще раньше, когда марши нацистов в Прибалтике начались, нужно было вводить санкции, требовать выдачи нацистов, отключать им подонкам свет, газ, блокировать порт. Григорий из Санкт-Петербурга. Я рассказывал как-то, по-моему, в эфире, но и для вас расскажу, что в тот самый момент, когда музей красных латышских стрелков в Риге переделали в музей оккупации, в тот самый момент, когда на городском кладбище Риги, значит, с почестями под воинский салют в присутствии президента перезахоронили погибшего в автомобильной катастрофе под Мюнхеном в каком-то там 50-каком-то году группенфюрера СС Рудольфа Бангерскиса, в тот самый момент, когда только-только начали осквернять кладбище наших солдат, погибших, например, за освобождение Латвии, когда мемориал, который стоял в центре Риги, вдруг начали говорить, что он не вписывается в облик города там, и так далее, когда появились партии «Тевзеваю Бривибас», «Отечеству и свободе», и эта партия стала нон-стоп рассказывать о том, что на самом деле ничего хорошего не было, была только одна сплошная оккупация, и подобные же события разворачивались там в соседней Эстонии, когда людей вначале начали с военных пенсионеров, а потом просто, как говорится, с русскоязычного населения, когда их стали лишать гражданства, когда им не давали паспорта, когда их депортировали и так далее. Россия, вы не поверите, Григорий, Санкт-Петербург, они отключили этим подонкам, как вы говорите, там где-то и свет, и газ, и даже блокировали порты. Потому что Россия, президент Ельцин, да, президент Ельцин, я не оговорился, именно Ельцин, даже Ельцин, он ввел экономические санкции против Латвии. И эти санкции действовали достаточно долго, как достаточно долго, где-то полгода, по-моему, они действовали, а потом Россия отменила их. А почему Россия их отменила? А потому что Вентспилсский порт, например, я туда приехал, и ко мне люди подходили, там справа-слева, вот, грузчики, которые работают, там подходят и говорят, слушайте, мы все понимаем, Россия хочет нас защитить, а это были русские люди, русскоязычные, но получается, что вот этими самыми санкциями, блокировкой порта, удар ровно по нам, а у нас зарплата 700 латов, на секундочку, 1400 долларов, космические деньги по тем временам, собственно, для той же самой Прибалтики. для той же самой Латвии. Поэтому, Григорий, Санкт-Петербург, когда надо было начинать, как надо было начинать? Да и потом Россия, на самом деле, занималась своими проблемами, вы же это прекрасно помните. Выживала, по большому счету. Сергей Ось пишет, а пока мы воюем по их правилам, автомат против автомата, не используя всей мощи нашего оружия, будем воевать 100 лет на радость нашим партнерам. Теперь есть другое выражение, Сергей Ось, это не партнеры, это противная сторона. В прямом и в переносном смысле слова. Помните, да? Противная сторона. Фу, противная сторона. Вот. Ну да. Но не знаю. Орешника пока нет. Пока нет. То есть я имею в виду удар орешником. Пока мы с вами это все не видим, а все остальное есть. Не только автомат-автомат. И ракеты есть, и беспилотники есть. Ракеты разные. Это все есть. Но то, что вы хотели сказать, я понял. А суд нужно проводить, Верунчик предлагает суд провести в Белоруссии, потому что там есть смертная казнь. Слушайте, вот что касается Белоруссии, хорошо, что напомнили. Про Грузию я вам сказал, я допускаю любой вариант. С Приднестровьем мы с вами начинали. Я бы не забывал бы и про Белоруссию. В Белоруссии будут скоро президентские выборы. Вы же помните, да? Да. А помните, как и чем сопровождались предыдущие выборы президента Республики Беларусь? Мы все это помним. Вы думаете, сейчас этого не будет? Я, Александр Григорьевич Лукашенко, конечно, виднее, но в последние вот несколько месяцев я только и вижу новости, что он помиловал этих, помиловал тех, и этих выпустил, и других выпустил. Я, если честно, не понимаю, зачем он это делает, потому что обязательно они будут раскачивать и белорусскую историю тоже. Обязательно. Тогда мы помогли информационно в первую очередь, переломили ситуацию с точки зрения информации, а дальше уже, как говорится, да, дальше уже и силовики свое слово сказали там в Белоруссии, да, и сам Лукашенко не дрогнул. Но обязательно же и сейчас будет то же самое. А у нас, посмотрите, какая огромная проблема на украинском направлении. Ресурсы же не бесконечные, в конце концов. Обязательно они будут эту карту разыгрывать, вот увидите. Суд в Белоруссии, ну, может быть, да. Так, Борюсик Джонсон должен сразу на расстрел. Да нет, слушайте, Джонсон нет. Да, вот видите, вы напоминаете мне. И Яценюк, и Турчинов. Про Турчинова я не забыл. Турчинов должен быть номером один, потому что именно этот человек, собственно, в 2014 году и начал, он же тогда был исполняющим обязанности президента Украины, и спикером Рады он был, и председателем правительства, кругом бегом был один Турчинов, человек с русской фамилией. И этот самый Турчинов, собственно, и начал все эти процессы. Вначале, как они там называли это, АТО, да, АТО, вот, армию туда отправили на Донбасс подавлять там, как говорится, недовольных. Ну, вот с него все и началось, я про него не забыл. А вы вот, судя по всему, забыли. Там есть еще Аваков, вы помните, да, человек, который организовал там все эти националистические батальоны, а потом их раз, и там и в Национальную гвардию перебросили, а потом раз, и они стали уже подразделениями вооруженных сил Украины. И это ровно та самая история, с которой мы сейчас воюем. Поэтому нет, мы, память-то у нас хорошая. Мы всех помним, нужно только сформулировать. Я не знаю, насколько большим должен быть этот список, но в принципе, предъявить его можно. Может быть, я ошибаюсь. Обменяемся сейчас мнениями. Путин их всегда к Стамбулу отсылает, но это им неприемлемо, переговоров не будет. Нет, вы понимаете, здесь какая история? Здесь их это кого? Вы про Украину? Ну, Украина-то да, Украина говорит, никаких переговоров, не-не-не, мы никаких переговоров не хотим. Но Украину как раз-таки Трамп сможет заставить, уговорить, назовем это так, да, сесть за стол переговоров. Он сможет, рычаги есть. Но чтобы переговоры закончились каким-то действительно результатом, который можно будет потрогать руками, для этого необходимо не только Украину посадить за стол. Этого недостаточно. Необходимо сделать так, чтобы Россия была удовлетворена. А это сложнее. Вот о чем я говорю. ДБКН. Лично я устал ждать ответных ударов и от разговоров про красные линии. Надо быть с ними жестче. Помнится, мне мы с террористами не договариваемся. Слушайте, ну вот ДБКН. Вот откуда вы берете вот эти красные линии? Я вот не понимаю. Кто говорит про красные линии? Вообще не звучит это вот выражение «красные линии, красные линии». Только почему-то вот от вас там или от каких-нибудь западных экспертов. А вот то, что вы устали ждать ответных ударов, я понимаю. Они есть. Просто более конкретно выражайтесь. Вы хотите ответного удара системой «Орешник». Вот чего вы хотите. Ответные удары каждый день идут. Что не так? Именно так. Но вы хотите «Орешник». Ну, с «Орешником» вот такая вот история, да, вы устали, да, понимаю. Почему они не боятся того, что мы ударим «Орешником»? Сдается мне потому, что иногда лучше молчать, а если сказал, то делать. Уж не президент ли говорил, что удары высокоточными ракетами, что удар будет равен вступлению в войну США и НАТО? И, да, но почему, что значит они не боятся? Они боятся, еще как боятся. Если бы они не боялись, я думаю, что все было бы совсем по-другому. Они боятся. Вступление в войну США и НАТО. Ну, президент так и сказал, что мы, да, будем это воспринимать таким образом, и как будем отвечать, как говорится, будем решать сами. Ну, вот и отвечаем, как можем. Ударили один раз «Орешником», вот все замерли в ожидании, ждем, когда полетит второй «Орешник». При этом... Тогда били с холостым, скажем так, зарядом, да, то есть там не было ничего, да, боевой части. А сейчас уже ждем с боевой частью. Я тоже жду, вы что думаете? Я не жду, что ли? Мы все ждем. Мы все ждем, и мне кажется, что обязательно надо делать. Обязательно. Для того, чтобы встряхнуть это болото, в конце концов. Сейчас буду брать звонки, да, ну, тут вот новость, значит, прозвучала у нас в выпуске. Прокуратура предостерегла жителей Москвы от поджогов по звонкам мошенников. Они направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, а уничтожение или повреждение чужого имущества грозит уголовной ответственностью. Это следует из релиза надзорного ведомства, ну, и так далее. Так там прокомментировали тактику злоумышленников представляться полицейскими и сотрудниками банков. Прям эпидемия в последние дни. Ну, это же невозможно не заметить. То есть там пенсионерка, значит, подожгла банкомат. Здесь какая-то студентка. Еще где-то там какой-то мужик поджигает какую-то машину полицейскую. Где-то женщина попыталась поджечь полицейскую машину. И все рассказывают о том, что они жертвы мошенников. Студентка сказала, что ей мошенники... Это она потом поняла, когда ее арестовали. Она рассказывает, что ее мошенники... Значит, ей сообщили, что ее родители по незнанию начали перечислять деньги в ВСУ. И вот, чтобы помочь родителям, нужно срочно поджечь банкомат. В итоге она подожгла банкомат и саму себя. Какая связь между помощью родителям, предположим, которые помогают ВСУ, и поджогом банкоматов? Вы знаете, не хочу никого обижать. Ну вот прям, ну не могу не сказать. А что с головой у этих людей? С головой что? Они где живут? Они живут на Луне. Они живут на необитаемом острове. Они ничего не слышали про звонки мошенников, которые представляются полицейскими, сотрудниками служб безопасности банков, там или еще кем-то. Что с этими людьми не так? Объясните мне. Вот как можно, я не знаю, вестись вот на такую уже просто набившую оскомину, на самом деле, дешевую историю? Так мало того, что они переводят им деньги... Так они же еще и потом, для того, чтобы, наверное, вернуть эти деньги, идут поджигать банкомат. Ну, нет слов. Ну, скажите, что вы сами не удивляетесь, когда видите просто бесконечное количество новостей, связанное с этими поджогами. Уже до такой степени просто количество вот этих вот кристаллических, там, я не знаю, просто феерически наивных, скажем так, людей на один квадратный метр уже настолько зашкаливает, что ФСБ теперь будет заниматься, собственно, работой с этими колл-центрами для того, чтобы эти люди не поджигали банкоматы. Что происходит, а? Ну, давайте обменяемся мнениями, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте. Сейчас, секундочку. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый.
Меня зовут.
Добрый.
Ой, сейчас выключу радио.
Давайте.
Вы знаете, меня что-то удивляет? Угу. Ну, то, что колоссальные деньги уходят из страны вот этим мошенникам, ну, какие-то 245 миллиардов, по-моему, называли. Ну, это же безумие какое-то.
А только это вас удивляет? Все остальное вам не кажется безумием?
Цифра поражает, удивляет то, что до сих пор находятся, во-первых, те, кто на эту удочку клюет, это раз. Но больше меня удивляет, знаете, что когда людей начинают запугивать тем, что, ну вот там твои родители по незнанию помогали в ВСУ, сейчас мы их в кандалы. И вот тогда вот эта девочка, она ведь не бежит в милицию, она идет поджигать шкаф.
Вот скажите, пожалуйста, вот, может быть, я просто вот как-то чего-то не понимаю. Вот скажите, а какая связь? Вот она хочет помочь родителям, поджигая банкомат. Она полный имбецил или же еще все-таки не до конца? Вот она же как-то это увязывает, наверное, поджог банкомата с помощью родителя.
Вы знаете, я думаю, что... После того, как она совершила вот это деяние, у нее что-то там перещелкнет в голове 100%, и она сама себе будет удивляться, как она на это повелась. Все-таки я думаю, что работают профессионалы, которые умеют на каких-то...
Что, гипнотизеры сплошные?
Ну, говорят,
гипнотизеры. Что существует... Кашпировские все, чумаки. Дистанционно, да.
Лингвистическое программирование существует или нет?
Существует, допустим.
Ну, значит, оно работает все-таки.
Ну, не знаю, не знаю. Ну, может быть, и работает, да, не могу понять.
Ну, вот
понять.
Вы слушали, вот два пожилых человека. Одного, значит, они уже обули раньше на 2,5 миллиона. Потом они позвонили, ну, спустя год, что ли, позвонили его жене, и они обработали ее, они у нее 600 тысяч еще выманили. А потом говорят, слушай, эти 600 тысяч ты сейчас только что перевела на счета ВСУ, поэтому тебе надо...
И поэтому...
Они заставили ее раздеться догола, сделать фото, им отправить, это одно. А потом начинала пойти и сжечь то ли военкомат, то ли банкомат. Сейчас
для того, чтобы что? Деньги вернем, да? Вернем деньги, да?
Нет, чтобы замести следы, чтобы через банкомат невозможно было найти вот эти контакты. Так вы что думаете? И вот тут у нее щелкнуло, она сказала, я не пойду. Тогда они стали звонить ему по новой, и
он пошел и сжег. А он пошел, да? Потрясающе, потрясающе, спасибо, просто замечательно. Все хорошо. Замечательно, да, спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, слетело. Слушаю вас, говорите вы в эфире. А что такое у нас? А ну-ка, давай-ка сделаем что-нибудь с этой машиной. Вот, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
А вы знаете, почему-то государство это бросило на самотек. Хотя бы сделали бы телефон доверия или что-нибудь в этом роде.
Телефон доверия для чего?
Ну вот доверие, мошенники вам позвонили.
Так,
вы,
дальше.
Вы звоните, как вот, допустим, 911, а какой телефон специально для этого.
Да, я звоню и говорю...
И с вами говорит психолог и объясняет, как вам действовать дальше.
Мне позвонили мошенники. Что мне делать дальше? Как вы считаете, пойти мне банкомат сжечь?
Звоните телефон доверия.
Ага.
Все. Ну, как-то государство должно в этом смысле повлиять, а не пускать все на самотек.
Вот государство сейчас будет влиять. Я думаю, что государство тоже оказалось в шоке от такого количества...
Потому что звонки-то пропускает государство. Ну, вот эти вот звонки-то пропускает государство, правильно?
То есть нужно каким-то образом отсекать звонки, а как отсекать? Ну вот, вот звонит, допустим. Вот мне, у меня звонит. Вот у меня звонит телефон, да. И я вижу, да, нежелательный звонок, допустим, подозрение на спам там или еще что-то, да? А когда ты подходишь к утюгу, вот послушайте меня, ты к утюгу подходишь, а утюг тебе говорит: слушай, ты знаешь, сейчас просто сплошь и рядом звонят там люди, представляются полицейскими службы безопасности банка и уводят у людей деньги. Ты подходишь к стиральной машине, и она тебе человеческим голосом рассказывает: служба безопасности.
Ну, лозу придумывают, при чем стиральная машина-то, я не пойму.
Так, понятно. Понятно, спасибо. Все, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, к сожалению, вы правы, и печально это осознавать, но это правда. Просто много недообследованных людей, особенно пожилого возраста. И правильно вы говорите абсолютно про стиральную машину, про утюг и так далее. Ну, это шиза или там иной формы какая-то психиатрического заболевания, поэтому люди... действительно идут и жгут какие-то банкоматы, хотя, ну, любому трезвомыслящему человеку очевидно, что это явно выходит за пределы, за нормы, за рамки какие-то, и законы, и незаконы, и вообще простой человеческой логики.
Ну да. Как бы, вот и все. Да, спасибо.
Это недоработка врачей, на самом деле, так вот. Если переваливать это на государство, вот, что у нас очень любят многие делать, ну, тогда это недоработка психиатров.
Ну, везде, везде, всем должно заниматься государство, понимаете? То есть, вот тебе звонят и говорят, ты должен сейчас, там, я не знаю, спрыгнуть, там, с 16-го этажа. Ты идешь, прыгаешь, и пока летишь, как говорится, вниз, думаешь, блин, вот государство что-то недоработало, да, вот я сейчас вот еще 2 секунды и разобьюсь насмерть. Замечательная логика. Но как-то это работает. Как-то работает. Я понимаю, психологи, я понимаю, там есть вот эта вот зона риска, да, там вот люди пожилого возраста, которые что-то как-то. Но когда уже совершенно очевидная история, любой возраст, мне кажется, может... Но если ты находишься в таком возрасте, что можешь подойти, сжечь банкомат, ну, я думаю, что, наверное, ты в состоянии понять элементарные какие-то вещи. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений «Говорит Москобот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и на нашей странице ВКонтакте и, собственно, на Ютубе. Она тоже продолжает. Сколько там человек у нас на Ютубе?
2802.
Хорошо. Сейчас вот зачитаю некоторые сообщения ваши. Многие любят свою глупость сваливать на кого-то другого. 9165 пишет. Здравствуйте, с вами говорит служба безопасности стирки. Тупым телефон доверия не поможет. У тупых не хватит ума сообразить, что им звонят мошенники, и позвонить в доверие они не сообразят. 1940 говорит, так мошенники подстроятся под эту самую службу доверия. У поджигающей банкомат девочки ничего не перещелкнет в силу дурости. А может, они просто прикрываются заявлениями о мошенниках? Если уж они настолько тупы, что отдали все свое бабло мошенникам, то глупо их предупреждать об ответственности за поджоги. Надо просто сажать и все. Ну да, слушайте, все очень просто. Нельзя совершать уголовные преступления. Если хотя бы кажется, что поступок попадает под уголовный кодекс, нельзя этого делать. И точка, пишет нам Валерий. Ну да, все правильно, так и есть. Николай предполагает, что со всеми этими поджогами все достаточно просто. Человек по собственной воле хочет перевести денежные средства на нужды врага России. Но они прекрасно понимают, что им грозит тяжелая статья Уголовного кодекса. И тогда они идут на детскую хитрость, мол, меня заставили мошенники и деньги перевести, и до кучи еще и банкомат. А если принять такую версию, то все становится на свои места. И из рассуждений сразу исчезает большое количество людей разных возрастов, которые как-то сразу и одновременно вдруг стали невменяемыми. Ну, может быть и так, не знаю. Алексей Чигарев. По поводу телефонных мошенников, Роман, может, вы помните, что в Советском Союзе и даже в 90-е в России в телефонных будках лежали толстенные талмуды. Ну да, телефонные книги лежали, да, и там были все номера, да, понятно, так. Вопрос, а почему бы государству не поручить 40 мобильным операторам в стране создать такие же телефонные книги, чтобы ты четко видел, кто тебе звонит, банк, мошенники, коллекторы и так далее. Мы теперь через госуслуги можем видеть все сим-карты, которые на нас оформлены, значит, установить какую-то дату, после которой все неподтвержденные сим-карты будут заблокированы, и после этого откроется прямой путь к созданию цифровой единой телефонной книги России. Ну, может быть, может быть. А люди умудряются даже единственную квартиру продать и деньги отдать мошенникам. Угу. Савелий Михайлович, а вы полагаете, что сложно обработать людей, верующих в чипирование через вакцину и особые свойства вышек 5G? Юмор засчитан. Ну, давайте, давайте звонки. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло,
алло. Алло, алло. Да, да, вот, вот теперь слушаю, да.
Добрый вечер.
Доброе.
Вот смотрите, Роман.
Смотрю.
Александр, Москва. У меня сын 25 лет. Он... и армию отслужил, и высшее образование у него. Буквально месяц-два назад ему позвонили не со службы бабка, а из милиции. И сказали, что с его счета были направлены деньги на ВСУ. В связи с этим на него открыто дело. Ему сказали, что он должен явиться. Назвали адрес МВД по его месту жительства. Назвали его место жительства, фамилиями, отчество, год рождения. То есть все, абсолютно все данные назвали, затем переключили на следователя. Он разговаривал со следователем. Единственное, что его, скажем так, смутило, что они звонили не по телефону, а по WhatsApp, по Viber.
По Viber, да.
А все остальное... Вы не поверите, он мне, когда все это рассказывал, естественно, он потом повесил трубку, но часа полтора он с ними беседовал. И он мне перезванивает, говорит, я не знаю, мне сходить в милицию уточнить, действительно это так или нет. Я ему говорю, это мошенники. Но вот вы не поверите, он был на 100% уверен, что это действительно... Ему звонили.
Ну, вот смотрите, да, я понял, да. А, данные, там эти данные, другие они предъявили. Да ну и что? Ну и предъявили, и предъявили, да. Пойду, хорошо, вызываете куда? Кабинет номер 6, отлично. А, следователь, как его там, Пупкин? Прекрасно. А, во сколько? В 13:00 явиться? Замечательно. И приходишь туда.
Ну, вот примерно так и было.
Ну, вот так и надо. А плюс ко всему, вести, как то, только он слышит Вайбер...
Вот прежде чем идти, вы послушайте. Должны сделать там...
Да, да. Не-не-не-не, да-да. Звонок, не звонок, да.
Сбербанк,
да-да-да.
Счет свой. Вот да-да-да. Тогда да-да-да. Он сказал, извините, до свидания.
У меня... Да, я понял. У меня много лет назад угнали машину. Машину угнали. С парковки возле торгового центра. Вытащили у меня ключ от машины из кармана пуховика. И угнали машину. МУР мне эту машину нашел. За 3 дня, ребята, из МУРа. Там 7-й отдел, если я не ошибаюсь. Просто красавчики. Нашли эту машину. Вы не поверите. Значит, я написал заявление, когда у меня угнали машину. Все. Эта информация тут же пошла по всем радиостанциям. Что вот у Романа Бабаяна угнали машину. Значит, машина плавно из сообщения в сообщение, значит, из обычного автомобиля плавно превращалась в какой-то космический автомобиль, которого у меня в жизни не было. было, но это не важно. То есть утечка, понятно откуда, где я писал заявление, понятно, да, подхватили все газеты, все напечатали, радиостанции. Что тут началось? Мне звонила вся, вся просто, как говорится, Россия, то есть по префиксам можно было географию изучать. Мне звонили и говорили, ваша машина у нас, 100 тысяч рублей переведите нам на карточку, мы номер карточки сейчас сбросим, и мы вам вернем вашу машину. Я задаю вопрос, я говорю, а какие у меня радиостанции? Прям по порядку вот так вот, первые 10, допустим, в памяти радиоприемника. Или же там, я не знаю, а какая резина у меня стоит на машине? Вот скажите мне все. И вот, помню, сижу, экстренный выпуск, взрыв в аэропорту Домодедово, помните? Экстренный выпуск, и я готовлюсь к эфиру. Раздается звонок. Обычный, не Вайбер. Прости, Господи. А нормальный звонок телефонный, да, на мобильный. Значит, я подхожу к телефону, и мне говорят, я полковник такой-то, такой-то. Седьмой отдел МУРа. Скажите, а какого цвета был салон вашего автомобиля? А я уже, как говорится, понимая, ну, по опыту вот этих вот дней, да, два дня вот, по-моему, вот этот ужас происходил, да, я говорю, а с какой целью интересуетесь? Он говорит, не, ну, так просто вот уточнить. Я говорю, ну, понятно, да, еще какие у вас вопросы? А у вас видео, вот, мы знаем, что у вас есть видео, значит, с камеры этого торгового центра. Нам бы вот это вот видео. А я действительно, я подошел тогда к службе безопасности торгового центра, они мне дали, значит, сбросили видео на флешку, а там же свой формат, это нужно еще, как говорится, да, чтобы открывалось везде, там нужно провести определенные операции там с этой флешкой, да. Я все это сделал, это видео у меня есть, да. И я ему говорю, этому человеку, я говорю, ну, если вы действительно полковник такой-то, есть два варианта. Вот смотрите, я сейчас нахожусь на телецентре Останкино, присылайте сюда вашего сотрудника, и он спокойно, как говорится, как сотрудник МВД, ему ни пропуск не нужен, ничего, там у нас охрана, полиция, там, он пройдет, придет, вот у меня кабинет такой-то, там написано фамилия, имя, отчество мое, он зайдет, и я ему отдам эту флешку, он мне покажет удостоверение. Или я сам приеду на Петровку, вы мне скажете кабинет, я говорю, пока я не подойду к дверям этого кабинета и на дверях этого кабинета не увижу, полковник такой-то, такой-то, разговаривать не о чем. Он говорит, ладно, хорошо, все, я вас понял, дал отбой. И ровно через минуту звонит, думаю, ну, точно мошенники. Он говорит, вы сказали, вы к эфиру готовите. Ну, я вам хочу настроение поднять перед эфиром. Мы нашли вашу машину, можете приехать в ОВД Марьина Роща и ее забрать после эфира. И я действительно, сам, знаете, с хорошим настроением, да. Ну, вот как-то так. А когда с Вайбера, мы полиция, мы еще что-то. Да хорошо, кабинет какой, 13.00. Когда в четверг в шестом кабинете, все, встречаемся с вами там. Я сделал этот самый, вы говорите, вы мне покажете, а я вам покажу, собственно, в личном кабинете онлайн, что я никаких переводов не делал. Вопрос быстро, как говорится, решим. И они сами отлетят. Но здесь же нет. Здесь же мало того. Так они же еще идут, банкоматы поджигают. Зачем они поджигают банкоматы? Зачем они поджигают там машины? Зачем они еще что-то там поджигают? Завтра они идут там вообще, как говорится, возьмут там, я не знаю, всех соседей спалят. Зачем они это делают? Вот какая-то тут загадка. Но смотрите, как заинтересовала тема. Просто бесконечное количество звонков и сообщений. Все очень просто, пишет Валерий. Нельзя совершать уголовные преступления. Совершенно верно. Совершенно верно. Илья пишет, что все очень просто. Вот все пишут, все очень просто. Все очень просто. Нельзя совершать уголовных преступлений, а Илья пишет, все очень просто. 80% людей идиоты, они не умеют работать с информацией, не обладают логикой, не строят причинно-следственные связи. Ну, как-то не хочется мне думать, что вы правы, Илья. Ну, как-то иначе совсем печально. Печально. Телефонные компании, Игорь... Элин пишет, Элин, телефонные компании продают трафик вот таким вот колл-центрам за огромные деньги, и все телефонные компании знают, кому и сколько трафика продано. Никита сообщает, кстати, что 02, вот вам и телефон доверия. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Анна, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, вот вы говорили, зачем они это делают, непонятно. Ну, мне кажется, такие вещи в основном делаются для какой-то дестабилизации обстановки. Потому что сейчас многие новостные каналы не наши, естественно, подхватывают это, говорят, вот смотрите, у них довели пенсионеров, они бегают, жгут банкоматы, сейчас там вообще все развалится, в общем, ну, понятно,
страна идет ко дну. Вот смотрите, вы, когда я говорю, зачем они это делают, я не про тех ребят, которые заказывают вот этот вот весь спектакль и организовывают его, и реализовывают. А я про тех, которые исполняют.
Пенсионера?
Да, вот,
вы знаете,
да, вот это кажется, я не пойму.
Да, мне кажется, это происходит потому, что это вот мы не дорабатываем. Там, ну, вы читали сообщения, люди звонили, говорили, что государство должно то, государство должно это. Мне кажется, мы чего-то очень много хотим переложить на государство. Почему бы нам самим как-то вот этим не заняться?
Вот Анатолий пишет, представляете, разговор по телефону доверия. Здравствуйте, мне сказали спрыгнуть с крыши, подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Ну, как еще доработать?
Вот, Анна, я могу сказать как. Вот у всех есть их пожилые родители, они очень уязвимые.
Да,
проговаривать с ними вот какие-то ситуации разные, объяснять, как это происходит словами. Это наши родители, это наша зона ответственности, а не государство. Да, я понимаю, есть ситуации, когда какие-то возрастные изменения, человек там, не знаю, понятно, да, что не всегда это возможно.
Понятно,
но очень часто возможно, тем не менее. Вот, я как-то слышала, у меня вот мама из комнаты, она очень спокойный человек, говорит, вот вы твари какие, скоро к вам орешник-то уже прилетит. Я говорю, боже, мама, кто это? Она говорит, майор МВД звонил.
Маме привет. Здоровья ей.
Да, спасибо.
Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Георгий Романович. Спасибо за эфир.
Ну, добрый, да.
Москва.
Да.
Ну, я хочу, прежде всего, вот это мое, как бы, мнение. Во-первых, если не вводят у нас военное положение, значит, отменить мораторий на смертную казнь. Раз. И вот когда вот люди поджигают что-то, вот все пенсионеры смотрят, у телевизора сидят. Может быть, не рекламу надо, а вот показывать. Человек поджег, ему дали 25 лет. И может быть, тогда что-то в голове чикнет.
Спасибо.
Вот так, мне кажется, вот мое мнение.
Спасибо. Ну, как-то тоже, мне кажется, чересчур, нет? 25 лет. Может, вообще сразу расстрелять? Вместо рекламы. Да у нас и вместо рекламы, и не вместо рекламы, и социальная реклама, и билборды есть, и чего у нас только нет, и программ бесконечное количество, и в новостях нон-стоп про это рассказывали. Но это же уже анекдоты даже, народ уже про это придумывает и рассказывает, про эти звонки из служб безопасности банка, полиции или еще кого-то. Вот у меня приятель, там, у него вообще хобби разговаривать с этими дебилами, он скоро, наверное, свой канал откроет. Серьезно я вам говорю. Вот они звонят моему другу и говорят, слушай, вот интересуемся, может быть, у тебя есть желание улучшить жилищные условия. Но для того, чтобы улучшить там жилищные условия, нужно, чтобы ты вот взял документы на квартиру, у тебя же квартира собственность, да, а большая у тебя квартира? Он говорит, ну, небольшая, но хорошая, в хорошем месте, да. А нужно, чтобы вот ты с этими документами к нам приехал, или мы можем сами к тебе приехать? Он говорит, да я с удовольствием, ребята, но у меня дочка такая просто, ну, просто вот, что такое, что с дочкой? Да она заперла меня, вот не выпускает из дома уже, говорит, это самое, третьи сутки сижу. Они говорят, в смысле третьи сутки сидите? Да, вот сижу дома третьи сутки. Как вы там сидите? Почему? Почему? Да потому что я вот люблю там с приятелем отметить там праздники, не праздники, а она вот таким образом, значит, хочет, чтобы я перестал пить там все дела, и я вот в заперти сижу. И он так об этом говорит, так вкусно все это выглядит, прям вот слушаешь, заслушаешься. И я уже смеюсь и говорю, слушай, Дима, они скоро приедут уже тебя спасать от твоей дочери, а не твою квартиру, как говорится, у тебя выманивать. Видно сразу видно и понятно. Вы говорите НЛП там или еще что-то, пожилые люди, не пожилые. Вы знаете, пожилые люди как раз, в основном-то пожилые люди, они ох какие продвинутые с точки зрения информации и бдительности. На секундочку. Просто понятно, что, может быть, психологи работают, обрабатывают, это я понимаю. Но банкомат зачем тебе сжечь? Или машину? Это как тебе поможет? Вернуть ли деньги? Отмазать родителей? Вот студенточка, да, вот отмажет она родителей таким образом, которые по незнанию, по глупости ВСУ помогли. А вот она сейчас банкомат спалила, и все будет хорошо. Ей позвонят, скажут, все, претензий к родителям нет. Ну, она тогда кристаллическая дура, извините за выражение. Ну, она ж студентка, ж где-то же учится. Ой, слушаю вас, говорите вы в эфир. Смотрите, а может быть, мы все-таки поговорим по поводу предварительных условий для переговоров с Америкой, нет?
Алло. Да. Роман, да. Здравствуйте. Маленькая зарисовочка, не в оправдании, а просто вот как дополнение картины.
Да, давайте, конечно.
Был тут в гостях у бабушки в Новороссийске, буквально двухдневной давности. Ей приходит официальное письмо по почте России от официального государственного органа, там, Росреестр. И пишут так, на полторы страницы чухни всякой о том, по сути, это какая-то рекламно-маркетинговая история про то, что вы имеете право уменьшить у себя площадь квартиры. Для... Я не к сути письма, а к тому, что наши их официальные и неофициальные все, кто взаимодействует с людьми, начиная от госорганов, заканчивая коммерсами, такое количество ненужной информации в голову вкладывают людям, что, например, бабушке, там, моей 83 года, ей уже действительно сложно разобраться, где здесь спам, где здесь мошенники, где здесь действительно что-то важное, что не нужно пропустить и так далее. А в оправдание, как бы, что мы делаем для этого, я вот с ней же пошел закрывать вклад, и у нас в Сбербанке, наверное, минут 15 мурыжили на тему того, что действительно ли ей это надо делать в моем присутствии, тот ли я человек и так далее, ну вот... Чтобы ей выдать эти деньги на руки. Так что кто-то что-то делает, а кто-то делает во вред.
Ну да, спасибо. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор Михайлович.
Спасибо, Роман Георгиевич, за передачу интересную. Когда вы говорите о наших возможных договоренностях, под каждым словом готов подписаться, все правильно. А по поводу мошенников, я тоже маленькую лепту внесу. Поскольку я человек не молодой, дитя войны, нужно сделать так, чтобы инструмент, которым является интернет, чтобы люди понимали, что это опасная очень штука. И совсем не нужно всем им пользоваться. Интернет появился, ну, лет 20 назад. И вот в банках внушают пожилым людям, обязательно откройте, привяжите счета к этому делу и так далее. Я говорю таким людям, ну что вам стоит пойти в окошко, получить там расходный приходный ордер и никогда не пользоваться этими инструментами. Плохо видите, что-нибудь не то там нажмете и так далее. Но тем не менее банки активно это проповедуют. И вот возмутительный случай был, когда там девушка говорила на интервью президента, когда ей в личном кабинете у нее там есть счет, за нее сняли какой-то кредит. Кто за это ответственность понесет? Она даже не ходила. База данных продается, и кто за это наказан? И последнее. Почему господин Силанов и Минфин, он говорит о финансовой грамотности? Где эти лекции популярные, повторяемые по телевизору, по программам, по всем? Нужно внушать людям, что не нужно делать. Вот тогда что-нибудь сделается.
Ну да, да. Что касается повышения финансовой грамотности, это 100% этим нужно заниматься. В школах, я знаю, есть такие, собственно, уже чуть ли не дисциплины, да. Это правильная история. Что касается личных кабинетов и платежек и всего остального, здесь вопрос такой дискуссионный, конечно. Мы же, понимаете, с одной стороны, мы за удобство. Когда ты можешь с одной своей карточки перебросить деньги на другую карточку, или со своей карточки перебросить деньги жене, там, да, или детям, или родителям. Это же удобно. Это удобно. Нигде в мире я ничего подобного не видел. Это удобно. Другое дело, что защищать тогда вот это вот все, ну да, наверное, нужно как-то посерьезней. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, я вас слушаю, говорите.
Роман Георгиевич.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Я хотел бы пару слов сказать. Значит, у меня в день раздается по 12 звонков, до 12 звонков вот именно от мошенников. У меня на телефоне установлен такой полуавтомат, который через два звонка сбрасывает, потом мне только остается нажать на поле «Сообщить о спаме» и все. Он у меня бесплатный.
Правильно, отличная история.
Это, в общем-то, неплохо. Но есть платные, которые вообще без участия, значит, абонента это делают. Но они платные. Почему бы не обязать компании телефонные, чтобы они сделали бесплатные эти?
Будет намного меньше проблем. Ну, по-моему, у каких-то компаний есть бесплатный сервис, если я не ошибаюсь.
Вот у меня, допустим, бесплатная.
Да.
Но она как бы там надо мне все-таки участие принять, там нажать кнопочку, что сообщить о спаме. Это очень удобно. Но у меня до 12 звонков. Недавно приходили из отделения милиции, значит, нас опрашивали, значит, говорили, что это осторожно, что это самое, что может даже с номера 900, то есть Сбербанк онлайн, позвонить, и это будет все равно мошенник. Вот, перестал поднимать.
Ну, правильно даже, делаете.
Даже правильно заблокировал.
Я ошибусь,
не услышу то, что мне хотели сказать, но я буду уверен, что меня не обманули.
Да, все правильно, спасибо. Я много лет не подхожу никаким звонкам, если номер не определяется. Я рассуждаю очень просто, если я кому-то нужен, меня обязательно найдут, это раз. Во-вторых, если кому-то нужен и кто-то не может до меня дозвониться, я не подхожу к телефону, он мне напишет сообщение, что это я, твой друг Вася, мы с тобой не виделись 40 лет и хотел бы вот с тобой встретиться наконец, или там еще как-то и так далее. То есть не подхожу и все. Что касается всех звонков вот эти вот Вайбера, не Вайбера, Вайбер вообще, по-моему, заблокировали, нет у нас вот совсем недавно, нет? Да, по-моему, я видел в новостях. Новости смотрите в телеграм-канале «Говорит Москва», тогда не будете сжать плечами. Заблокировали Вайбер несколько дней назад, наверное, правильно и сделали. Ну, друзья, сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все вам расскажут про футбол, а потом программа Аббаса Джумы. Да? Повтор, да, я знаю, повтор, да. Но все равно интересная программа. Встречаемся через неделю.